эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Здравствуйте! Сегодня 5 декабря, сегодня понедельник, и мы начинаем передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на ваши вопросы, как всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, мы с вами начинаем. У нас есть целый час. 8-800-333-1706 – это наш номер. 8-800-333-1706. Также вы можете нам написать на наш сайт theos.fm и можете нам написать в наш Viber или WhatsApp. 8-977-850-09-96 – это номер нашего Viber и WhatsApp. 8-977-850-09-96. Начнем мы по традиции с нашего сайта. Является ли Новый Завет единственным свидетельством учения Христа из первых рук, спрашивает нас Галина.
Ну, смотря что называть единственным свидетельством. Я думаю, основным свидетельством, да. Упоминания о Христе и христианах, они появляются там у разных античных авторов, но вот очень такие фрагментарные. Поэтому, конечно, основным свидетельством является именно Новый Завет. И к нему мы обращаемся, чтобы понять, чему Иисус учил и в чем, собственно, состояло его учение.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Вова пишет нам. Здравствуйте. Если уже слышен звук труб, следовательно, тот, о ком говорил пророк Малахия в 4 главе, уже приходил. Как вы считаете, кто он и какое сообщение он оставил мне, чтобы обратить мое сердце к отцам времен Иисуса?
Пророчество Малахия, оно, конечно, относится к Господу Иисусу Христу. Поэтому там достаточно очевидный ответ.
Спасибо, Сергей Львович. Сергей Беструшкин пишет нам. Скажите, Сергей Львович, почему в сети много верующих молодых людей, а в жизни верующей молодежи я почти не вижу? Почему, на ваш взгляд, молодежь стесняется проявлять свою веру?
Сложно сказать. Вы знаете, я вот в церкви, где я хожу, там много молодых людей достаточно. То есть там, насколько я понял, достаточно ровный такой вот срез населения в целом. То есть молодые люди, есть пожилые. По-всякому бывает. Поэтому мне сложно тут сказать что-то определенное. Вот может оно так, может нет.
Спасибо, Сергей Львович. Дальше у нас будет вопрос от Миши. Я верю в Бога, но не верю в Русскую православную церковь. Что посоветуете?
Ну, прежде всего, на какое-то время забыть о существовании Русской православной церкви, вот как будто ее на свете нет, и разобраться с тем, а что от вас требует ваша вера в Бога, в чем она проявляется. Вот Бог, в которого вы верите, он как-то открылся, он чего-то от вас хочет, он что-то вам сообщил. Что значит, что вы имеете в виду, когда вы говорите «я верю в Бога»? Потому что, когда мы верим кому-то, мы верим каким-то его словам. Вот, например, когда я доверяю врачу, я делаю то, что врач предписал. Когда я доверяю проводнику, я за ним иду. И я бы просто посоветовал сосредоточиться на Иисусе Христе. Верите ли вы Иисусу Христу? Верите ли вы в Него достаточно серьезно, чтобы ваши решения, например, решения, которые вы принимаете в воскресное утро, они зависели от Иисуса Христа? Вот чего от меня хочет Иисус Христос в данный момент? И вот сначала нужно разобраться с этим вопросом. Как вы относитесь к Иисусу Христу? Считаете ли вы, что Он есть Господь, что Ему следует повиноваться? А потом уже, исходя из этого отношения к Иисусу Христу, будет определяться ваше отношение ко всему остальному, в том числе к Русской Православной Церкви.
Спасибо, Сергей Львович. Ольга пишет нам, с кем конкретно я разговариваю в молитве ко Христу?
Со Христом. Со Христом, очевидно. Вы же к Нему молитесь.
Нет, Ольга написала «ко кресту».
А, «ко кресту». А, имеется в виду молитва «Да воскреснет Бог, расточатся в России, вот бежат лица его, ненавидящие его». Там и дальше «радуйся, честный и животворящий крест Господень». Очевидно, имеется в виду так. Значит, это обращение, конечно, к Богу, но в поэзии, в торжественной византийской поэзии, возможно, обращение к неодушевленным предметам. Там. «Радуйся, честный град Москва! Радуйся, там, река Иордан!» и так далее. Приветствие кресту – это наша радость о том, что крест послужил орудием нашего спасения. Вообще, в традиционной поэзии, там, в Восточной Римской империи, это ну, нормальный риторический оборот. «Радуйся, честной град Константинополь!» там. Это такое вот приветствие. То есть это в поэзии того времени, той среды вполне нормальный оборот.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Пишите нам на наш сайт teos.fm. И Дмитрий нам пишет. Сергей Львович, я неоднократно слышал тезис о том, что Бог самодостаточен. И второй тезис о том, что Бог создал человека из переизбытка любви. Как эти два тезиса вяжутся между собой?
В нашем человеческом понимании любовь – это всегда нужда. Мы недостаточны, мы нуждаемся в других людях, мы нуждаемся в Боге. Но иногда бывает нечто похожее на любовь Бога. Вот я читал книжку американского генетика Фрэнсиса Коллинза, и он рассказывает о том, как он пришел к вере в Бога. Он был неверующим человеком, и он поехал в составе какой-то миссии помогать людям в Африке. Он врач был. И он помог, он там получилось так, что он спас жизнь какому-то африканцу. И африканец был верующий человек и сказал, что это вот Бог его прислал, чтобы, значит, ему спасти жизнь. И он почувствовал как бы в сердце своем, что он сделал нечто, нечто открывающее для него Бога, что он, будучи, скажем так, помог человеку, с которым он был никак не связан. То есть благополучный белый американец поехал и спас жизнь чернокожему человеку, которого он видел первый раз в жизни, там, в Африке, не увидит никогда больше в жизни. Он сделал нечто вполне бескорыстное. И вот это проявление бескорыстной доброты, оно для него открыло Бога, потому что очень часто мы находим Бога именно благодаря тому, что мы делаем что-то, что угодно Богу, что в какой-то степени нас уподобляет Богу. И вот Бог бескорыстно действует из бескорыстной любви. Ему ничего не надо. Мы ему ничего не добавляем. Как этот нищий африканец ничего не добавлял Фрэнсису Коллинзу. Но Бог действует из щедрой и бескорыстной любви. А такое бывает. Бог не нуждается в том, чтобы мы восполняли какие-то его нужды, физические или эмоциональные, какие угодно. У него нет никаких нужд. Он абсолютно самодостаточен. У него действительно в Пресвятой Троице есть все. Но Бог щедр. Он желает поделиться тем благом, которым обладает он сам.
Спасибо, Сергей Львович. Мы все еще читаем с нашего сайта вопросы. Напомню, что вы можете нам еще и позвонить в эфир 8 800 333 1706. Сергей пишет нам. Сейчас многие люди, которых я встречаю, верят в Бога, но не ходят в церковь. Я лично знаю таких людей. Видно, что они искренне верят, но вряд ли соблюдают заповедь, особенно седьмую. Стоит ли в ходе беседы, особенно если нет повода, как-то подводить их к теме, что без церкви их вера неполноценна?
Как вам сказать? В библейском контексте мне сложно вообще предполагать ну, такое явление, как вера вне церкви. Вот в Новом Завете, когда мы читаем, вот человек уверовал, в чем это проявилось. Он принял крещение, присоединился к церкви. Люди верующие, из чего видно, что они верующие? Они собираются, преломляют хлеб, то есть совершают Евхаристию. И в библейском контексте вера во Христа, она проявляется все-таки, конечно, в церкви, она проявляется в общении с единоверцами. Другое дело, что у нас слово «вера» стало обозначать, ну, просто признание того, что Бог существует. То есть человек не является убежденным атеистом. Но апостолы проповедовали людям, которые все знали, что Бог существует. Там иудеи поклонялись единому Богу, язычников, богов была вообще целая куча. Вера в христианском смысле – это не вера в то, что Бог существует, это определенное решение довериться и покориться Иисусу Христу. Вот признание, что Бог существует, оно ничего не меняет в нашей жизни, оно нас не спасает. Ну, это может быть несколько ближе к обращению, чем человек, который Бога отрицает напрочь, но это еще человек еще за воротами, он еще не вошел. Вера в библейском смысле – это завет, это союз со Христом. Завет, он предполагает определенные взаимные обязательства. Вот я полагаюсь на Иисуса Христа. Вот примерно, знаете, как я принимаю гражданство какой-то страны, и у меня есть обязательство повиноваться ее законам. Я принимаю гражданство Царства Божия, у меня есть обязательство повиноваться его законам. И мне мало верить в то, что страна существует. Мне мало к ней относиться в целом хорошо. Мне нужно принять решение получить гражданство и соблюдать законы. Вот тогда я буду гражданин страны. Вот в отношении Царства Божия мне мало верить, что оно существует. Мне мало к нему в целом позитивно относиться. Я должен принять решение. Я вступаю в этот завет со Христом или не вступаю? Я принимаю решение последовать за ним или нет? Вот до сих пор, пока этого решения не принял, я его не принял. А когда я его принял, оно проявляется в том, что я, ну, свою жизнь определенным образом меняю. И в частности, я в воскресенье иду в церковь для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы воздать Ему почитание, для того, чтобы засвидетельствовать, что да, я Его. Я принял такое решение. Знаете, вот в начале 90-х я знал одного парня, который очень хотел уехать в Америку. Ну, многие тогда хотели, кому-то это удалось. И американское посольство тогда было в некоторой осаде, потому что толпы народа туда рвались. И это было все сложно очень, потому что персонал посольства был таким наплывом недоволен. Они вели себя довольно неприветливо. Они искали поводы для того, чтобы человека завернуть. И они часто этот повод находили, потому что, ну, если ты хочешь сбежать из бедной хаотичной страны там в богатую, это еще не повод тебя принимать. Но этот парень, он очень старался. Он прибегал, он занимал место в этой очереди. Он тщательно готовил все бумаги, все документы. Он каким-то образом пытался очаровать этих усталых и неприветливых сотрудников посольства. Не знаю, мы с ним как-то потеряли связь. Наверное, он уехал все-таки успешно. Очень хотел этого. Но вот это делал человек просто для того, чтобы перебраться в более благополучное место. Потому что он верил, что существует такая страна, как Америка, он хотел туда попасть. А вот если верить в то, что существует Царство Божие, и хотеть туда попасть, то ну, нужно тоже предпринимать некоторые шаги. Нужно действительно прийти в церковь. Церковь – это посольство Небесного Царства на земле. Я хочу попасть, я хочу, чтобы Бог меня принял, я хочу, чтобы Христос меня считал среди своих подданных. Ну, от меня хотя бы нужно, требуется, чтобы я пришел в церковь, это желание свое выразил, засвидетельствовал. Поэтому признание того, что Бог существует, оно, ну, нет никакого нам от него толка. Ну, лучше признавать, чем не признавать, но это нас не спасает. Спасение предполагает именно, когда я пришел к Иисусу Христу и вступил в этот завет, и вступил в церковь. И, конечно, ну, заповеди, включая седьмую, я как бы принял на себя. То есть я считаю, что я не могу теперь ими пренебрегать. Я не могу сказать, что это не ко мне. И ситуация, когда мы беседуем с людьми, которые говорят, что там, ну, Бог есть, ну, я думаю, надо скорее упирать на не на то, что они неправильно себя ведут, на такой, на позитивный момент, что, что Христос нам действительно желает дать вечную жизнь. Но для этого нужно все-таки к Нему прийти. Не просто признать, что Он существует, но прийти к Нему, сдаться Ему на Его условиях, принять гражданство этого Небесного Царства.
Спасибо, Сергей Львович. Василий пишет нам: «В чем смысл бытия Бога?»
В нем самом. Вот он является источником смысла, он является источником вообще всего. Наш смысл, он восходит по цепочке к Богу. Ну вот как Аристотель в книге «Никомахова этика», он рассуждает о том, что смысл разных вещей, он может быть, скажем так, в других каких-то вещах. Например, зачем, чему служит искусство кожевника? Ну, он выделывает уздечки. А зачем он выделывает уздечки? А чтобы их использовать для того, чтобы управлять конями. А зачем управлять конями? А чтобы на них ехать в битву? А зачем ехать в битву? А чтобы одержать победу. И вот некоторые вещи, они нам нужны для каких-то других целей. Там, для чего мы работаем? Там, чтобы зарабатывать деньги. А для чего нужны деньги? Чтобы покупать товары. А для чего покупать товары? Ну, наверное, чтобы чувствовать себя счастливым, если это... люди делают счастливыми. И вот тот же Аристотель говорит о том, что есть некое благо, которое нам желанно ради него самого. Не ради чего-то другого, а ради него самого. По-моему, по-гречески будет, если я не забыл, не перепутал, Аристон, по латыни это будет summum bonum. И вот Бог есть это summum bonum. Он есть окончательная цель. На нем эта цепочка завершается. В нем мы обретаем полное, абсолютное счастье и блаженство, для которого мы созданы, для которого мы предназначены. У него нет какого-то, какой-то еще цели за его пределами. Бог есть цель в абсолютном и полном смысле, и он задает смысл всего остального.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, это вот Дмитрий. Извините, но я хотел бы остановиться все-таки на вопросе вот прихода к вере Христовой, прихода в церковь. И вот я все-таки считаю, что вот вы говорите гражданство, но гражданство благодать Святого Духа. И, по-моему, человек искренний, он приходит в церкви, как Иоанн Богослов пишет в Семь церквей Асии, он собой тоже что-то такое говорит, если он искренний человек. И хочет действительно исполнять заповеди. И для кого-то он приходит как тать и не принимается. И это все не так просто, как вы говорите, к сожалению.
Не, ну, конечно, не просто. Во-первых, воскресенье – это день, когда хочется лечь и спать, там, например. Вот я вообще сова по натуре. Я, ну, по привычкам своим, как знаете... городской житель, который работает дома на компьютере, я обычно работаю поздно очень, как обычно в таких случаях. И мне встать утром в воскресенье – это, ну, некоторое затруднение. Хотя у меня буквально в 5 минутах храм построили не очень давно. Мне это достаточно как легче, чем многим, но вот тем не менее. Понятно, что это может быть нелегко. Понятно, что нелегко переносить ближних в храме, потому что мы не любим наших ближних. И мы это обнаруживаем, когда мы приходим там, в тот же храм. На самом деле, понимаете, у людей там масса претензий, там, скажем, к Русской Православной Церкви. Если бы у нас другая христианская община преобладала, было бы масса претензий к ней. А на самом деле в чем проблема? Проблема в том, что я не люблю своих ближних. Настолько не люблю, что не могу даже перенести того, чтобы прийти в храм и вместе с ними поклониться Богу. И понятно, что это проблема. Понятно, что мы все бедные грешники, и мы все друг друга больно задеваем, и все это очень грустно с нами. Но вот процесс обретения веры, процесс духовного взрастания, он происходит, когда я начинаю понимать, что это, в общем-то, моя проблема. Что это не проблема церкви, это не проблема других людей, это моя проблема. Я не иду в церковь, потому что я ленивый и потому что я не люблю своих ближних. У меня есть вот две такие проблемы. И, ну, как-то я начинаю их потихоньку преодолевать. Я просто утром завожу будильник, встаю и иду в церковь для того, чтобы вместе с другими христианами поклониться Богу. И, конечно... это очень важный критерий, потому что, когда я читал в одной книжке старой, если ваша вера не может привести вас в церковь, то может ли такая вера вас привести на небеса? Вот Бог же не требует от меня сейчас, чтобы я принял мученическую смерть или совершил какие-то великие подвиги. Бог от меня требует, чтобы я утром встал и пошел в церковь. И это не что-то из ряда вон выходящее. И как я уже приводил пример, там, ну вот человек хотел в Америку попасть, но он очень большие усилия к этому реально прилагал. Он там вскакивал утром, бежал, там, занимал очередь, терпел то, что его там не очень приветливо принимали, и ничего. Потому что он хотел. Вот если я реально хочу попасть в Царство Божие, то для меня там вопрос, что там в церковь ходить, не знаю, утомительно, трудно, меня там что-то раздражает, он не может стоять, потому что, ну, я же реально хочу попасть в Царство Божие.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. И у нас есть новый вопрос на нашем сайте theos.fm. Анна нам пишет: Сергей Львович, можно ли продвинуться в духовном делании без духовного руководителя, руководствуясь только трудами святых отцов?
Вы знаете, это довольно опасно. Потому что, ну, всегда нужно с кем-то советоваться, с кем-то духовно опытным и с кем-то, кто может отследить, когда мы начинаем что-то не так делать, когда мы начинаем косячить. Потому что, когда человек в одиночку начинает углубляться в какие-то духовные практики, он в некоторой опасности. Он может все это привести к тому, что он повредится духовно, иногда даже психически. Поэтому лучше все-таки, гораздо разумнее, гораздо безопаснее делать это с духовником.
Спасибо, Сергей Львович. Денис пишет нам: допускает ли Библия существование инопланетян?
Библия ничего не говорит об инопланетянах, поскольку Библия – это не путеводитель по Вселенной. Библия посвящена именно вопросу спасения людей. То есть цель Библии – привести нас к спасительным взаимоотношениям с Христом. Как апостол Иоанн говорит: «Сие же все написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Есть ли инопланетяне, нет ли инопланетян, этого мы из Библии узнать не можем. В принципе, существование инопланетян Библии не противоречит. Другое дело, что есть такой целый культ, уфология, когда люди так глубоко увлечены инопланетянами, собирают всякие сообщения о том, что они были или не были, или там есть такой смешной очень сериал там Ancient Aliens, когда люди усматривают повсюду следы присутствия инопланетян. Вот это уже довольно духовно нездоровое явление, потому что человек себе делает из поисков инопланетян некую суррогатную религию, которая занимает в его жизни то место, которое должно бы занимать поклонение Богу.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Дмитрий пишет нам: если человек ознакомился со сравнительным религиоведением, смутился от того, что христианство не так уж исключительно, но при этом сохраняет веру в Бога, что ему лучше сказать?
Ну, я бы сказал, что христианство, оно не исключительно, исключительно Иисус Христос. Вот Иисус Христос приходит и свидетельствует людям о том, что весь религиозный поиск заканчивается на нем, на Иисусе Христе, что вот в его лице пришел Бог. Тот, кто является создателем мироздания, тот, кто является целью и смыслом человеческой жизни вообще и религиозного поиска в особенности. И на этом все дело закончилось. То, что в сравнительное религиоведение, наверное, в любой религии есть обряды, есть традиции, есть священнослужители, есть религиозное искусство, есть там много чего, что просто отражает человеческую природу. В христианстве уникально именно то, что в христианстве есть Христос. Поскольку в христианстве центр христианства – это именно личность Иисуса Христа. Поэтому я бы посоветовал сосредоточиться именно на личности Иисуса Христа. Вот то, что он о себе говорил – это правда или нет? Поэтому Если человек вообще верит в Бога, то тогда надо поставить вопрос. Этот Бог нам как-то открылся? Вот христианство говорит, что Бог открылся в личности Иисуса Христа. Того, кто умер за наши грехи. И вот если Бог есть, и если Бог благ, и Он любит людей, то, естественно, задаться вопросом, как ты себя открыл? И тут мы должны решать, является ли таким откровением личности Иисуса Христа.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к звонкам. Здравствуйте, вы с нами.
Аля, извините, пожалуйста, вот Дмитрий, тогда все-таки следующий вопрос о вхождении в храм, понимаете? Вот если бы Иоанну сказано, что измерь храма, поклоняющихся в нем, а внешний двор исключи. И, соответственно, если бы просто завели будильник и удовлетворились только внешним присутствием в храме, то вы можете потом услышать, что как бы сами не вошли и другим помешали. И вот, по-моему, притча о богаче и Лазаре, это как раз богаче, это пиршествующие как бы недостойным причастием.
Так нет, немножко другая ситуация, когда человек недостойно причащается, недостойным является членом церкви или является членом церкви только неким видимым образом, ну, он лицемер на самом деле. Такое возможно, конечно, но если человек имеет веру, она проявляется в том, что человек ходит в церковь. Вот если мы просто будем читать Новый Завет, там... Ну, не было такого, чтобы апостолы возвестили весть о воскресении Христа, и уверовавшие сказали, ну, спасибо, а мы теперь по домам пошли. Нет, там уверовавшие собирались в церкви, они преломляли хлеб, они вместе славили Бога. То есть, когда человек уверовал, это проявляется в том, что он присоединился к церкви. Да, среди присоединившихся к церкви могут быть там лицемеры и всякие неискренние люди, но искренняя вера, она проявляется в том, что человек присоединяется к церкви.
Спасибо, Сергей Львович. Юрий пишет нам, является ли моральный закон вечным и неизменным?
Да, в конечном итоге да. Хотя он может там по-разному проявляться в разных обстоятельствах. Например, в средние века большим очень грехом считалось ростовщичество. Мы сейчас живем в экономике, которая построена на банковском проценте. Но в средневековой экономике ростовщичество действительно являлось очевидным грехом. В капиталистической экономике это уже не совсем так. И поэтому закон может немного по-разному проявляться в разных условиях. Но сам по себе закон, он вечен и неизменен.
Спасибо, Сергей Львович. Наташа пишет, почему в церквях больше женщин?
Опять-таки, я не стал бы говорить, что вот как-то радикально больше. Вот я хожу в церковь, я вижу там людей самого разного возраста, пола и состояния. Я думаю, что это указывает нам на то, что женщина в каком-то отношении более... духовно открыты. Мы читаем даже в Евангелии, что первыми, кто увидел воскресшего Господа, были женщины. Может быть, это с этим связано.
Спасибо, Сергей Львович. Владимир пишет нам, есть такая точка зрения у нецерковных людей. Бог один, а путей много. И Библия просто наиболее растиражированный. Христос для них просто учитель. Парируйте, пожалуйста.
Ну, вы знаете, надо же просто почитать, что Христос говорит о себе в Евангелии, и Христос не говорит о себе, что он просто учитель. Он говорит, что он был с Отцом прежде бытия мира, он говорит, что он придет, чтобы судить все народы, он говорит, что наша вечная участь определяется тем, как мы отнесемся к Нему, вот к Иисусу Христу. Поэтому если такая точка зрения, что все религии там одинаково ведут к Богу, но это результат просто незнакомства с какими бы то ни было религиями. Естественно, ни один там практикующий буддист серьезный или мусульманин или иудей, он не скажет, что все религии одинаково ведут к Богу. И он отлично в курсе серьезнейших различий, которые существуют. И как только мы начинаем просто читать Евангелие, мы там обнаруживаем, что вот Христос в Евангелии – это не один из учителей. Совершенно определенно. Он не говорит нам, что он один из учителей. Он говорит нам о том, что он единственный спаситель. Я есть путь и истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня.
Спасибо, Сергей Львович. Илья пишет нам, сколько вы знаете имен известных ученых современности, которые являются верующими, кроме Коллинза и Ленокса?
Полкинхорн из людей, которые активно заявляют свою веру. Вообще можно посмотреть. Я сейчас не готов выдать список, но я где-то смотрел. Вот среди современных ученых тоже есть. Там Феодосий Добжанский, но ныне уже покойный. То есть достаточно много есть. Я вот сейчас просто не выдам список на память, но их достаточно много.
Спасибо, Сергей Львович. Дмитрий пишет нам, если я правильно понимаю, то человека к греху побуждает дьявол. Кто же тогда побудил дьявола к греху, когда он еще был падшим ангелом?
Ну, человека к греху побуждает не только дьявол, человека к греху побуждает, собственно, его личная гордыня. И дьявол пал из-за гордыни, из-за желания противопоставить себя Богу и сделать все по-своему. Я сам себе голова, я сам себе хозяин. Я вот недавно слушал в Ютьюбе, есть такая Розария Баттерфилд, если я не перепутал, правильно произнес фамилию, но она была какое-то время лесбиянкой, феминисткой, активисткой, в общем, таких активно левых убеждений дамой. И потом она покаялась, и вот она потом сказала, когда вот написала свое обращение, что она поняла, что главный-то ее грех – это не лесбиянство как таковое, это гордость. Это гордость, это высокомерие, это заносчивость, это желание самому решать, как я буду жить, а Бога оставить за дверью. Я буду жить по-своему. Что главный грех – это гордость. И вот в этот грех гордости можно впасть, увы, без посторонней помощи. И дьявол, он, конечно, людей побуждает к греху там, в силу своих, значит, возможностей. Но надо отметить, что люди свободны в своем выборе. Они могут его слушаться или не слушаться. Это, знаете, как в известном монашеском анекдоте, когда черт говорит, да ну, сам первый раз вижу, что люди сами ответственны за свои действия. Люди сами могут впадать во всякие безобразия.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Но я напомню перед этим, что вы можете нам писать на наш сайт theos.fm и можете позвонить 8 800 333 1706. 8 800 333 1706 – это наш прямой номер. Олег пишет нам, если Бог создал мир, то кто создал Бога?
Никто не создал. Бог по своей природе является несотворенным. Вот это его такая особенность. Все в мире сотворено Богом. Все существующее сотворено Богом, кроме Бога, который не сотворен. Вот это очень важный момент, который надо отметить. Этот Бог, вот такое его уникальное свойство, которым никто больше не обладает, Бог не сотворен.
Спасибо, Сергей Львович. Константин пишет нам, вы согласитесь, что в Ветхом Завете в ранней части о спасении речи вообще нет, там только о том, как лучше жить иудеям?
Да, Ветхий Завет, он начало пути, начало Божественного Откровения, Бог вступает в завет с народом, и сначала там речь идет о том, как этому народу получить вполне себе земные благословения. Вот там во Второзаконии проклятие и благословение, они носят совершенно посюсторонний характер. То есть, если вы будете повиноваться Господу Богу вашему, то будет у вас там все хорошо, много крупного и мелкого скота, будете вы плодовиты, врагов будете бить и гнать. Вот, а если не будете слушаться, то будет вам все наоборот. И проповедь о вечной жизни, она появляется сначала очень так осторожно у пророков, так, полунамеками. И ко временам Иисуса уже люди верят в воскресение мертвых, и Иисус приходит и это подтверждает.
Спасибо, Сергей Львович. Миша пишет нам: люди объясняли действием богов и духов то, что сейчас мы объясняем силами природы. Если все объясняется так просто, зачем умножать сущности?
Ну, боги и духи, на которые, в которые, там, о которых говорили язычники, и Бог, и Отец Господа нашего Иисуса Христа – это, в принципе, разные сущности. Потому что боги и духи – это нечто, действующее внутри природного порядка. Внутри. То есть вот внутри этой нашей коробки. И человек говорит, там гром гремит, это потому что там Аполлон кого-то хочет стукнуть молнией. Надо срочно принести жертву, чтобы как-то его смягчить. Или там какая-то пещера с ядовитыми газами вулканическими. Вот там сидит Плутон, и он в плохом настроении, он всех душит, кто туда сунется. И понятно, что сейчас мы понимаем, что это не так, что всех этих богов и духов нету, как элементов природного мира. Но это ничего нам не говорит о христианском боге, который является творцом этого мира, а не одним из его элементов. Это обычная ошибка, которую люди делают, говорят: а вот мы не верим в бога, а еще мы не верим в этих, в эльфов и гномов. Эльфы и гномы – это предполагаемые элементы нашего мира. Бог является творцом этого мира. Поэтому, конечно, когда мы рассматриваем устройство нашего мира, какие-то элементы в нем, мы совершенно естественно скажем, что да, если в пещере есть ядовитые газы, совершенно не обязательно объяснять это сердитым Плутоном. И это будет совершенно верно. Но это никак не отрицает, не подрывает нашу веру в Бога, который является творцом этих самых природных законов, который находится вне всей этой системы и ее создал.
Спасибо, Сергей Львович. Игорь пишет нам: можно ли доверять епископам, которые были агентами КГБ?
Ну, как вам сказать, во-первых, что значит агент КГБ? Как это выглядит? Ну, жил я в советские годы, КГБ мною не интересовалось совершенно, но я себе представляю, как это могло бы быть. Вот вы работаете где-то на работе, где вы постоянно общаетесь с людьми. Вас вызывают и очень вежливо, и дружелюбно вам говорят: дорогой товарищ, вы советский человек, советский. Вы хотите помочь советской стране, да? Ну, а чего бы не помочь? Если вы услышите какие-нибудь антисоветские разговоры, вы же нам доложите. Ну, ладно, довожу. Ну, вы идете, естественно, никому ничего не докладываете, но уже там пишут в соответственной отчетности, что проведена беседа, там уже вас завербовали. Реально ли вы будете что-то делать, там, на кого-то стучать? Ну, далеко очень не факт. И когда говорят, вот там агенты КГБ, ну, откуда я знаю, какие там агенты КГБ? Значит, я помню историю, которую мне рассказывали, как пришла одна прихожанка в советские глухие годы к священнику и так испуганно сказала: вы знаете, я слышала, что такой-то священник другой, он стукач, он доносит в КГБ. А на что этот исповедник ей сказал: ну вы же ему не исповедуетесь в том, что вы не любите советскую власть. Тем более, что это и не грех. То есть можно впадать в шпиономанию и повсюду искать агентов КГБ. Но зачем? В духовном отношении агента КГБ, тем более, что КГБ уже очень давно нету, вам ничем не повредят.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Дмитрий пишет нам: Сергей Львович, могли бы вы поделиться каким-нибудь ярким фактом вашего личного духовного опыта, который явно выделялся бы на фоне всех других впечатлений, переживаний, событий, происходивших в вашей жизни?
Вы знаете, я скорее не готов. Вот, не знаю, может, это вот особенность нашей традиции православной. Как-то вот, ну, нам не очень легко это выкладывать, не очень легко об этом говорить. Поэтому, ну, я не готов об этом сказать.
Спасибо, Сергей Львович. Ольга пишет нам: что за анекдот, который вы упомянули насчет слов черта, сам в первый раз вижу?
Ну, этот настоятель заходит в келью, там пост, видит, что сидит монах, уплетает яичницу с ветчиной. Ну, монах, значит, застигнутый, падает на колени, кричит: «Ой, прости, батюшка, бес попутал». Ну, а бес из-под кровати говорит: «Да что все на меня? Я сам первый раз вижу».
Спасибо, Сергей Львович. Никита пишет нам: «Как быть, если я не разделяю концепцию всепрощения Божия из слащавых проповедей? Мне даже ближе характер Бога из Ветхого Завета. И как вы относитесь к книгам советских атеистов?»
Ну, вы знаете, быть христианином – это принять, что Бог все-таки прав, а я нет. Вот в тех вопросах, в которых я с Богом расхожусь, прав все-таки Бог, а не я. И это значит, что если я что-то в моем характере, что-то в моем поведении противоречит Божьим заповедям, ну, значит, мне надо это менять. Если я гневлив и мстителен, мне надо менять это. Если у меня какие-то другие грехи любимые, в которых я застрял, мне надо менять это. Но для начала нужно признать, что да, вот Бог прав, а я нет. Бог требует от меня, чтобы я прощал, ну, значит, я буду прощать. Тем более, что, как правило, речь-то идет не о каких-то там страшных врагах, там нам не приходится какой-нибудь ИГИЛ прощать. Речь идет о том, что, не знаю, на ногу наступили, сказали грубое слово, как-то неприятно задели. Вот о таких всех вещах. Ну и надо сказать, что мстительность, непрощение – это то, что абсолютно съедает жизнь уже здесь, на земле. Это очень вредная и губительная вещь во всех отношениях. Человек мстительный, озлобленный, он себя мучает и губит, и не хочет от этого отказаться. Но вот это такой характерный пример того, как работает грех, когда человек сам себя губит, сам себя уничтожает, сам свою жизнь делает жалкой и несчастной. Поэтому, конечно, тут нужно просто согласиться с Богом, сказать: ну да, я был неправ, я человек гневливый, но буду с этим что-то делать. Это неправильно на самом деле. Что касается книг советских атеистов, ну, смотря какие имеются в виду, тут мне сложно даже как-то обобщенно сказать.
Спасибо, Сергей Львович. Напомню, что ИГИЛ – это организация, запрещенная в Российской Федерации. И скажу спасибо всем, кто нам пишет, кто нам звонит и кто просто нам слушает. К сожалению, у нас уже нет времени, но мы обязательно оставим вопросы, которые вы присылаете, и зададим их в следующих программах, или вы присылаете их заново. Мы вернемся к вам через неделю. Всего вам хорошего и до новых встреч в нашем эфире «Христианство. Трудные вопросы». Мы по понедельникам с 13 до 14. Слушайте нас.
Большое спасибо. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.